С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам повести Василя Быкова «Волчья стая» из архивов Гостелерадиофонда в исполнении народного артиста СССР Михаила Ульянова.
Танцевала в подворотне осень, вальс бастон отлетал. И хрипло пел саксофон.
Он просидел во дворе часа два, если не больше. Солнце спустилось за крышу соседнего дома, и двор утонул в широкой растянувшейся тени. К Кривчаку никто не подходил, не тревожил его на этой доске лавки. Двор жил своей обычной для него жизнью. Дети развлекались соответственно своему возрасту. Взрослые занимались хозяйственными делами выходного дня. Поодаль от подъезда стряхивали половики, подметали дорожки. Молодой мужчина возле забора выколачивал пестрый тяжелый ковер, и мощные удары его выбивалки отдавались гулким далеким эхом. Бабки посидели еще немного без солнца и потащились в свои квартиры. А мужчины возле недалекого гаража все еще ковырялись в чреве разобранного ими москвича. Там же вертелось несколько любопытных мальчишек. Левчук хорошо изучил этот двор, все его углы и дорожки. В общем, тут ему нравилось. Чисто, досмотрено, только чересчур много шума и людей, как на базаре в праздник. Правда, ко всему, наверное, нужна привычка. Он, например, привык к сельской тишине, которая редко нарушается человеческим гомоном, а больше голосами животных, птиц, далеким тарахтением трактора в поле. Тут же и гомон, и грохот, и тарахтение – все вместе. Перебирая в памяти разное из той давней истории, Левчук не мог избавиться от мысли вопроса: кто он теперь и какой он? Иногда, задумавшись, он зримо представлял себе его рослую фигуру, лицо уверенного в себе человека с внимательной доброй улыбкой. Левчук не любил людей молчаливых, хотя сам не очень был разговорчив, но это сам. Он должен быть во всех отношениях лучше. Возможно, он какой-нибудь инженер, специалист по части машин или механизмов, которых теперь развелось во множестве всюду. Может, даже сам строит машины, автомобили, к примеру. Автомобили Левчук уважал издавна. Когда-то даже мечтал стать шофером, если бы не рука. Но с одной рукой не очень таким станешь. Года три назад в их колхоз приезжали из города шефы, инженер и техник, налаживали на ферме кормокухню. Он немного поговорил с ними. Понравились очень. Левчук даже подумал, а может, и он тоже специалист высокого класса. В общем, было приятно. А может, он врач в какой-нибудь известной больнице, делает операции, лечит людей. Левчук знал, как это важно, умело лечить людей. Сам после войны частенько наведывался в больницы. Был даже в санатории инвалидов войны в Крыму. Конечно, он мог стать кем хочешь. Даже в голову сразу не придет, кем он мог быть в этой жизни, если человек не глупый и учился. Учился, так это уж точно. Окончил институт, еще что-то. Может, даже кандидат или или как там у них называются эти ученые. Одна девка из соседней деревни вышла в городе замуж за сильного ученого. Летом вместе приезжали к матери, и жена не называла мужа иначе, как «мой кандидат». А мать, известная темноватая женщина, все перепутала и раза два назвала его депутатом. Но он не обиделся. Наверное, еще он хозяйственный, любит считать копейку и уж никак не увлекается чаркой, ставшей главной радостью многих мужчин. Правда, Левчук и сам когда-то имел такой грех, но уж давно выпивает только по праздникам или по какому-нибудь уважительному случаю, если, к примеру, заявятся гости. Но жизнь Левчука ему не в пример. Он должен быть лучше. Еще он не сквернословит, ни в коем случае. Не то, чтобы совсем не сказал, когда грубого слова, но уж не так, как некоторые из нынешних, что ни слово, то мат. Таких Левчук не уважал нисколько. Хотя бы они были куда, как ученые или даже начальники. Это в войну среди крови, голода, смерти ссорились и ругались. А теперь за что? Чего теперь не хватает в жизни? Но кем бы он ни был по специальности или положению, прежде всего он должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла. Это у него формулировалось просто. Быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже нагляделся в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя, с наибольшей для себя пользой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя. Это ему было противно, и он ненавидел все малые или большие хитрости. Впрочем, все это были его мечты, мысли, передуманные им за долгие 30 лет, ровно половину своей не очень удавшейся жизни. На деле же, знал он, все может оказаться не так. Но он не хотел, чтобы оказалось не так. Он жаждал, чтобы было так, как должно быть, как бы он хотел, чтобы было с его сыном, которого не дал ему Бог. Вместо сына родились три дочки со всеми чертами их матери, ее характером, внешностью. Отцовского у них ничего не было. Виктор, конечно, не сын, но столько с ним связано. Все, что Левчук пережил потом, до конца войны, хотя тоже было не легче, но уже не то. Тогда же он выложился весь, может, даже превзошел себя. И на другой раз у него просто не хватило бы пороха. Теперь он уже знал, наверное, что его заметили, что стреляли с дороги. Значит, спасаться следовало все тем же вчерашним путем, через рожь полукругом к Ольшаннику. Как только очередь смолкла, он вскочил. Но прежде чем побежать, он свернул по ржи в сторону, описав в ней полукруг, пригнулся, послушал и вдруг увидел поодаль белое пятнышко у самой земли. Со смешанным чувством удивления и надежды он бросился в ту сторону, уже, наверное, зная, что это, подхватил теплый живой комочек и, притиснув его к груди, обежал круг пошире. Ему показалось, что где-то тут может лежать его мать. Но Клавы тут не было. Был лишь неизвестно как оказавшийся ее малой. Озадаченный Левчук побежал по Ниве к Ольшаннику. Ух, гады, шептал он про себя, оглядываясь и слыша, как уже совсем близко заливались лаем собаки. Несомненно, они почуяли его и с минуты на минуту могли настигнуть воржи. Но, к его счастью, ольшанничек темел уже рядом. Только он с младенцем на руках успел сунуться в его спасительную темень, как сзади взмыла в небо очередная ракета, и длинная трескучая очередь разрывных прошлась по ветвям. Ослепительно яркий свет, перемешанный с причудливой путаницей теней, обрушился на него сзади. Несколько трасс мелькнули над головой, обдав его треском разрывных пуль и мелким крошевом веток. Он нечаянно упал на бок, испугавшись, что так недалеко уйдет, что бежать с младенцем здесь невозможно. Но и бросить его в этот самый момент, когда сзади мчались собаки, у него не хватило решимости. Он не знал, чем это для него обернется минуту спустя, и слепо рванул в кустарник, левым плечом раздвигая ветви, а полой пиджака прикрывая младенца, который смиренно затих в тепле, слабо перебирая ножками в мокрой пеленке. Первый проблеск рассвета застал его на краю нелюдимого болота в редком качковатом ольшанике. Наступал новый день. Далеким нездешним светом занялся восточный закраек неба. Вокруг стали различимы кусты, черные кривые ольхи, травянистая заболоть под ногами. Местность была незнакомая. Левчук давно уже перепутал все направления и петлял по каким-то заболоченным перелескам и вырубкам, перешел мокрую травянистую лужайку и снова забился в чащу ольшанника. В молодой плотный ельничек он не полез, обошел его стороной и все оглядывался и слушал. Хотя и без того было очевидно, его догоняли. Всю ночь сзади то тише, то громче заливались лаем собаки. В темноте они отстали от него, но след не теряли. И с наступлением утра заметно заторопились, наверстывая упущенное. С непривычной неловкостью он придерживал за пазухой маленькое теплое тельце и думал, хотя бы скорее деревня, хутор, лесная сторожка или просто случайный человек в лесу, чтобы можно было оставить у него младенца. Сам он, как ни старался, уже не мог спасти эту жизнь. У самого для того не было возможности. К тому же становилось все очевиднее, что немцы от него не отвяжутся. Вчера их было 7, ночью стало побольше. Они имели пулемет, собак и ракеты. Видно, в этом направлении они замышляют что-то серьезное и имеют для того силу. А он, дурак, надумался тут проскочить в Первомайскую. Нашел место. Он устало бежал краем поросшего ольшанником болота и не мог решить, что ему делать. Обходить болото вокруг или лезть в воду? У него еще было в запасе несколько минут времени, еще можно было поискать убежище. Но без крайней нужды лезть в холодную воду не очень хотелось. Думалось, где-то же оно кончится, и он обойдет болото. Однако, судя по всему, болото было огромное и тянулось издалека. Он бежал по извилистым его берегам около часа, а оно не кончалось. Ночная стрельба слышалась теперь справа, но отдельные выстрелы раздавались также сзади и слева. Похоже, во всех направлениях шли бои. Он же забрел в неведомый лесной закуток и бежал в ту сторону, куда его гнали преследователи. Малой за пазухой все больше начинал беспокоиться, выгибаться, дергаться, но хорошо завернутый в шелковые пеленки пока терпеливо молчал. И Левчук с острой тревогой подумал, что будет, если он расплачется. Разве он способен понять, что если им не поможет счастливый случай, то очень скоро они оба распластаются в кустарнике, посеченные автоматными очередями. Еще их могут затравить овчарками, а то схватят, выведут на большак и подвесят на телеграфном крюке за челюсть, чтобы умирали долго и мучительно, как некогда Трофим Дыло, связной их отряда в Чернушицах. И все же Левчук продолжал надеяться, что раньше, чем немцы настигнут его, он наткнется на добрых людей и передаст младенца. Ему одному было бы гораздо сподручнее. Сам бы он не очень и хоронился от этих подонков. Откараулив в удобном месте, встретил бы их огнем. Правда, для того надо бы иметь пулемет или хотя бы автомат. Но из пистолета он тоже стрелял неплохо, научился в разведке. С младенцем же на руках он не мог себе ничего позволить, потому что не был уверен в удаче, а напрасно испытывать судьбу не хотел. И он все шел, брел, бежал, продираясь сквозь заросли и стараясь обойти болото. Болото, похоже, в самом деле было бесконечным. С ночи тянулись кустарники, лужайки, лозняк и ольшанник, а никаких деревень нигде не было. Оставалось надеяться только на самого себя, на свою удачу и выносливость. К сожалению, силы его, как и его возможности, убывали с каждой минутой. Он понимал это, но ему очень хотелось уберечь малого. С какой-то еще неосмысленной надеждой он ухватился за эту кроху человеческой жизни и ни за что не хотел с ней расстаться. Действительно, все, кто был поручен ему в этой дороге, один за другим погибли. Остался лишь этот, никому неизвестный и, наверное, никому не нужный малой. Бросить его было проще простого и ни перед кем не отвечать за него. Но именно по этой причине Левчук и не мог его бросить. Этот младенец связывал его со всеми, кто был ему дорог и кого уже не стало, с Клавой, Грибоедом, Тихоновым и даже Платоном. Кроме того, он давал Левчуку обоснование его страдания и оправдание его ошибкам. Если он его не спасет, тогда к чему эта его ошалелая борьба за жизнь? Жизнью он давно отвык дорожить, так как слишком хорошо знал, что выжить на этой войне – дело непростое. Ничего, ничего, браток, ободряюще проговорил он, обращаясь к младенцу, и не узнал собственного охрипшего от долгого молчания голоса. Еще мы посмотрим, посмотрим. Может, это и хорошо, что собаки издали выдавали себя злым гончим лаем, теперь значительно усилившимся. Прислушиваясь к их приближению, Левчук пожалел, что в карманах у него не осталось горсти махорки, чтобы присыпать свой след. И он думал, что, наверное, придется забираться в болото, другого выхода не было. Тут был твердый высоковатый берег с березничком, болото немного отступало в сторону. Он пробежал в прежнем направлении полсотни шагов и круто повернул назад. Там, где осоковатая заболоть ближе подступала к берегу, он широко отпрянул в сторону и, стараясь не очень следить в траве, полез к густому лозовому кусту, темневшему подаль в болоте. Сначала было неглубоко. Вода доходила не выше колен. Но потом глубина увеличилась. Он пожалел, что не взял палку. Хотя как ему было управляться с палкой? В болоте среди водяных окон местами зеленели кочки с лозой и ольшайником, и Левчук понял, что оно не слишком глубокое и, возможно, не погубит его. Придерживая малого за пазухой, он торопливо пробирался от кочки к кочке, хватаясь левой рукой за ветки и постепенно погружаясь все глубже. В полсотни шагов от берега ноги его уже выше колен утопали в грязи. Скоро мутная с торфом и грязью топь достигла бедер, и он думал, хотя бы она не стала глубже, потому что как тогда ему быть с ребенком? Но болото становилось глубже, кочки редели, между ними заблестели чистые, без зарослей, прогалы черной воды, на поверхности которой плавало разлапистое листье кувшинок. Левчук знал, что кувшинки любят глубину, и не лез к ним, держась ближе к кочкам, где можно было ухватиться за мох и ветки. Он спешил, но старался пробираться как можно тише, чтобы его болтыхание в воде не было слышно далеко. Временами он останавливался и слушал. Однажды ему показалось, что он слышит голос, будто бы окрик. Он шире расставил ноги на дне и замер. Однако больше ничего не послышалось. Очевидно, голос долетел издали и не мог относиться к нему. Значит, еще оставалось немного времени. Пока он прислушивался, ноги его до колен вошли в вязкий ил, и он с усилием освободил их сначала одну, а затем другую. Пока возился в воде, намочил снизу пиджак и подумал, что так скоро вымокнет весь. Чем тогда укроет малого? Кое-как добравшись до мшистой, обросшей иром кочки, он прислонился к ней, осторожно стянул с плеч пиджак и обернул им младенца. Тот посучил ножками, но не заплакал и покорно притих в тепле еще не остывшей одежды. Ну вот и хорошо, ну и лежи. Главное, лежи и молчи. Может, еще как-нибудь. Стоя по бедра в холодной воде, он высматривал, куда направиться дальше. Хорошо, если бы поблизости попалась более или менее сухая маховина, пригорок или островок, где можно было бы укрыться от собак, переждать погоню. Но его надежда на маховину или островок была тщетной. Болото становилось все глубже, кочки редели, и он пробирался между ними со все возрастающим риском уйти с головой в прорву. Сверток с младенцем он поднимал все выше и старательно обшаривал ногами дно, временами осклизаясь в нем на корнях кустарника и водорослей. Иногда он терял равновесие и едва удерживался над водой, поднимая со дна черную, быстро расплывающуюся в воде муть. Тем временем совсем расцвело. Тумана почему-то тут не было. В высоком утреннем небе стояло несколько разрозненных облачков. Было очень тихо. И вот в этой тиши его напряженный слух уловил будто прорвавшийся откуда-то обозленный собачий лай. Он испуганно оглянулся, поняв, что они уже тут, возле болота, и удивился, как он мало отошел от берега. Шумом раздвигая воду, бросился к ближайшей кочке, из которой торчал раздвоенный ольховый прутик с обвисшей над водой веткой. Как на беду, кочечка была маленькая и приютилась возле самого глубокого места. Он весь вымок, пока добрался до нее, и даже подмочил пиджак. К тому же он затратил на это чересчур много времени. Они были уже где-то поблизости и, возможно, услышали его.
Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам повести Василя Быкова «Волчья стая» в исполнении народного артиста СССР Михаила Ульянова из архивов Гостелерадиофонда. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.